категории людей, которые в то время проживали, да, у них были совершенно разные интересы. Так вот мы сейчас за евреев говорили, что это люди были очень набожные, всякого народа под небесами, помните, да? Это люди, которые очень любили вести споры, рассуждения на религиозные темы. Это люди, для которых пророки были большим авторитетом, писание, цитирование писаний для них было очень естественно. Они с детства это изучали, они этим гордились. Вот, для них храм, Иерусалим, это было, ну, такое очень дорого и близко для них. Родословное – это то, чем они с удовольствием занимались и чем они дорожили, что они должны были все знать. Авторитет для них был – это пророки. Ну, а братья, если взять вот еще, у них одна такая черта была, они очень были в ожидании грядущего Мессии, грядущего Христа. То есть на протяжении всей истории, когда для них стало понятно, что Бог говорит о том, что должен прийти Мессия, прийти Царь от Бога, они этим занимались. Ну, а римлян, если взять, братья, то это другие люди. Для них пророки, там, Иерусалим, религиозные темы, их совершенно это не интересовало. Это были люди привилегированы, гражданство, честь для них имело большое значение. Служить Отечеству, вот, быть военным, вот, решительно так двигаться, помните, сказано, как железо все сокрушающее Рим был. То есть и ради Отечества, и достижения целей ради Отечества принести себя в жертву, это было для них очень такое ценно. Ну, у нас очень мало времени, я мог бы привести некоторые примеры, когда римляне, они ради чести, ради Отечества отдавали свою жизнь тоже, ну, можно сказать, с большим таким подвигом они это делали. Ну, вы слышали, наверное, печально известные такие гладиаторские бои. И если гладиатор одерживал блестящую победу, хотя он был низшего сословия, но он становился властелином, даже кесарь не имел права, или он не дерзал сказать вопреки этому человеку, который теперь мог руководить вот тем, что там есть, для них есть. Вот. И они преклонялись перед героем. И еще один момент. Римляне – это люди, которые мечтали и которые утверждали владычество над всем миром, покорение всех народов, вот если так вот сказать. Ну, а греков взять? Ну, для греков, для язычников, кто для них были авторитет? Мудрецы, философы, ученые люди для них были авторитетом, поэты тоже. Для них это было очень авторитетно, так очень близко. Для них даже вот божество, оно играло большую роль в связи с нуждами человека. Знаете, вот когда сейчас сегодня Денис говорил о том, что вот волна такая, когда мыслители появились в этот период и много пророков было. Заметили, да? Между прочим, интересная такая деталь есть, что вот греческие философы, Аристотель, Сократ, они пришли на основании умозаключений к единому, триединому Богу. Может быть, это было чуть-чуть оформлено по-другому, то есть рассматривая видимое, помните, как написано в послании римлянам, да, ибо невидимое его, вечная сила и божество, через рассматривание творений видимы так, что они безответны, помните, да? Ну как они не прославили его как Бога? Так вот, они пришли к заключению, что Бог в природе сам себя выражает. Ну, например, говорили так, материя существует в трех измерениях. Вы чувствуете, да? Материя существует в трех измерениях. В движении, в пространстве и во времени. Время существует в скольких измерениях? Существует в трех измерениях. Настоящее, прошедшее, будущее. Пространство существует в каких измерениях? Существует в трех измерениях. Широта, высота, глубина. Ну, то есть и так далее. И вот так вот у них теория отразвивалась, и они пришли к выводу о том, что Бог себя как один, но выражает в трех, ну, мы говорим, ипостасях. Это очень интересная такая деталь. Для них это было очень важно. Еще существовало такое понятие, как греческий стиль мышления. В чем он выражался? Ну, для проповедников, не знаю, бывало здесь на библейских курсах говорили или нет, существует такой метод изложения проповеди, как метод Сократа. Встречали, слышали такое или нет? Когда проповедник задает вопрос, и, как правило, сам на него отвечает. То есть вопрос заставляет слушателей задуматься, и как бы они сами размышляют и сами приходят к выводу, который сделан. Это для греков близко. Ну и, братья, четвертое, это категория людей, которая здесь не написана. Это народ, который между народами не числится. Это что за народ? Это народ Божий, это церковь. Что для церкви дорого? Это вера, Бог, Иисус и единство. Но вообще вот четыре Евангелия, они, в общем-то, разные Евангелия, но три Евангелия есть очень похожи, вы замечали. Вот Евангелие от Иоанна, оно отличается от других Евангелий. А вот Евангелие от Матфея, Евангелие от Марка, Евангелие от Луки, они как бы имеют совместный, общий взгляд такой, очень похожий взгляд на жизнь и служение Иисуса Христа. А Евангелие от Иоанна, оно больше даже как богословское размышление. Вот. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, без Него ничто не начало быть, и вот и это частое такое встречается. А вот три Евангелия как бы совместно. Но существует такая проблема, их называют синоптическими Евангелиями. Син – это совместно, оптика – вот у меня очки, это оптика, это со зрением связано. То есть совместный взгляд, синоптические Евангелия. И существует такая одна так называемая, ну просто для информации, синоптическая проблема. То есть если люди пишут одинаково, имеют одинаковый взгляд на вещи, скорее всего, о чем это говорит? Либо они совместно где-то имели общение какое-то, либо они пользовались каким-то общим источником. И есть предположение, что существовал какой-то источник, ну его так называют источник Q, то есть который был записан, возможно, даже во время жизни Иисуса Христа, как летописец кто-то его мог вести, которым потом эти три евангелиста могли отчасти как бы воспользоваться этим. Ну, я такую версию выдвину, что вот в отношении этого источника Q существуют различные мнения. Я допускаю такую мысль, что это очень вероятно мог быть евангелист Матфей. То есть он был кем? Он был человеком, который привык вести записи, отчеты вести, который точность. И очень вероятно, что он, когда стал апостолом Иисуса Христа, мог ходить и записывать то, что мог видеть и слышать. И потом, впоследствии, этими трудами они могли воспользоваться. Ну, а теперь, братья, Евангелие от Матфея. Кто является автором Евангелия и что мы о нем знаем? Пожалуйста, давайте совместно попробуем. Чтобы не с кафедры тут громогласно звучал единолично голос, а мы совместно могли просто... Что мы знаем о Евангелисте Матфея? Первое. Как? Мытарь. Это самое первое, что ты о нем знаешь. А? Хорошо, он был мытарь. Когда мы говорим о том, что он был мытарь, что мы о нем узнаем? Вообще, как о человеке, и что мы узнаем о нем, как о человеке, который стал автором Евангелия? Как? Решительный, оставил все, последовал. Еще что мы узнаем о нем, как о мытаре? Хорошо, дотошный он был. То есть человек, который имел с деньгами, отчетность вел, человек скрупулезный в определенном смысле, да? Вот в плане отчетности. Хорошо, это действительно имеет к авторству отношение. Любил деньги, да, ради денег. Что он променял на деньги, братья? Он же был еврей. Какое преимущество он как еврей имел? Он имел закон и принадлежность к народу Божию. Он променял эту принадлежность? Он применял, потому что они их как даже не считали за своих. Вот помните, когда речь шла о Закхее, то Христос зашел к Закхею, что, как среагировали евреи? Хотя он был еврей, сын Авраама, сказано. Как они среагировали? Следовательно, они к нему в дом заходили или нет? Похоже, что речь идет о том, что они даже... в то время исполнялись таким даже и не есть вместе. Когда Христос и ученики возлежали в доме Матфея и кушали, какое обвинение они говорили? Они говорили, как учитель ваш, а потом им говорят, почему вы едите и пьете с кем? С мытарями. Это говорит о том, что они с мытарями есть и пить будут или нет? То есть они считали их, то есть он променял то преимущество принадлежности к Божьему народу, к народу Божию, да, он променял на деньги. То есть он отступил от своей веры в определенном смысле. Ну вот смотрите, когда зашли помолиться фарисей и мытарь, как мытарь понимал о себе свое положение перед Богом? Он не смел даже поднять... Он понимал, что он Бога лишился, он недостойный по отношению к Богу. А фарисей? Скажите, другие евреи тоже так понимали, что они недостойны Бога? Или все евреи понимали как раз-таки, что они хвалятся, что они знают Бога? Они хвалились как раз, они считали себя единственно достойными. Да, они в этом ошибались, но они так, как мытарь, не считали. То есть мытарь – это был человек, который отступил от истинного Бога, истинное Божье откровение променял на деньги, на сытую жизнь. То есть это был отступник среди. Братья, один такой вопрос. С каким словом слово «мытарь» часто употребляется в Евангелии? Мытари и грешники, мытари и грешники. О чем это говорит? В каком общении находился теперь Матфей? В каком обществе? Написано, когда в дом пришли много мытарей и... Кто это были? Это были его друзья или незнакомые люди? То есть можно сказать, что он вел образ жизни какого человека? Он вел образ жизни грешного, падшего человека. Потому что его друзьями были мытари и грешники. Кроме этого, слово «мытарь» еще с каким словом рядом употребляется? Мытари и блудницы. Ну, молодец, ты сказал как раз то, что я думал. Братья, о чем это говорит? Что, скорее всего, раз грешники, и говорит о том, что прямо Писание подчеркивает, ясно мысль вытекает, что он общался с мытарями и с грешниками. То есть у него был грешный образ жизни, а когда речь идет о том, что мытари и блудницы, о чем это говорит? Подобная схема, как грешникам, она позволяет нам такую же схему применить и к блудницам, развратный, развращенный образ жизни. Вот таким, скорее всего, был Матфей, мытарь. Что мы еще о нем узнаем? Ну, что он был... Как вам кажется, братья, один такой вопрос. Это был такой незаурядный мытарь или это был начальник, скорее всего, мытарей? И почему? Ну, в Библии прямо не написано. Я скажу, что... Иногда введение, оно строится больше на логических умозаключениях иногда, чем на самом факте. Вот. Но хотя основания думать о чем-то есть. Ну вот смотрите, когда он принял Иисуса Христа, сколько сотрудников его собралось? Там написано в тексте прямо, много мытарей и грешников. Много их было. Скажите, к какому сотруднику вот в наше время придут многие? К маленькому чину или к большому чину? К большому отказать тяжелее. То есть к большому, естественно. То есть это говорит о каком-то влиянии или допускает такую мысль, что было какое-то влияние этого человека. Братья, мытари – это люди. Почему они были богатыми людьми? Потому что они обманывали, они брали лихву. Помните, когда Закхей покаялся, он же тоже был мытарь. Кстати, мне кажется, он покаялся, потому что один из апостолов был мытарь. Почему у Матфея родилось такое желание посмотреть Христа, кто он? Почему? Я очень допускаю, что он хотел посмотреть на учителя, который своим учеником избрал кого? Презренного мытаря. И он, как мытарь начальников, он тоже хотел посмотреть, что же это за удивительный учитель, который себе в ученики избрал мытаря. Братья, он ошибся или нет? Христос и этого мытаря тоже не отверг. Он подошел и сказал: Матфей, сойди скорее, вернее, Закхей, сойди скорее, сегодня мне надобно быть у тебя в доме. Когда-то он был в доме у Матфея, теперь он в доме хотел быть у Закхея. А что Закхей говорит? Господи, половину имения моего я что сделаю? А кого обидел, воздам. Братья, вопрос, с чем он останется? Только со Христом. Но речь идет о том, что он понимал, что он обижал людей. Он понимал, что есть обиженный им. Он понимал, что его имение, которое есть, заработано каким путем? Что оно не ему принадлежит. В этих словах мы можем это услышать. То есть, а в каком городе жил Матфей? Вот это ребус, да? Кажется, в наших Библиях об этом не написано. А? Капернауме. Что мы знаем об этом городе? Во, Христос говорит, и ты, Капернаум, до неба вознесшийся. Выражение «до неба вознесшийся» о чем говорит? То есть это был незаурядный город, это был в чем-то выдающийся город. братья, в чем он был выдающийся? Ну, знаете, иногда существует такое выражение, вот человеку все идет в руку, то есть одно другому способствует. Ну, например, вот Гиезий, он хочет богатства, и раз тут Нейман появляется. Он хочет быть известным перед царями, чтобы достояние. Раз он перед царем стоит, рассказывает о женщине, вдове, а тут раз и сама вдова, он говорит, а вот и точно эта вдова, про которую я сейчас тебе рассказывал. Вот иногда такое же в жизни человека случается. Вот подобное, наверное, было и с Матфеем. Капернаум – это был город на берегу Генесарецкого моря, вот, где проходили торговые пути и пути паломников. Из Дамаска люди шли в Египет, люди шли к Средиземному морю, и паломники евреи шли через Капернаум, шли в Иерусалим. Похоже, там была таможня, где собиралась пошлина. И Закхей, возможно, был начальником таможни. То есть он был человеком в этом смысле богатым. И находился вот в этом городе, который, расположение которого способствовало, чтобы обратиться к Богу. Братья, у меня такой вопрос, немножко непростой вопрос. Были ли кроме Матфея еще ученики с Капернаума? Ну, Петр точно был, да? Похоже, что несколько человек, они тоже были с Капернаума. Братья, у меня один еще есть вопрос такой. Вам не кажется странным, вот о чем брат сказал, что решительный человек, что он быстро оставил и пошел, как будто даже деньги сдавать не стал, когда вот его призвание совершилось? Знаете, Библия говорит нам о том, что это не вдруг произошло. Перед тем, как призвать Матфея, Иисус Христос, он исцелил расслабленного, помните? Это было в Капернауме. И когда расслабленного должны были спустить, разобравши кровлю, у меня следующий вопрос. А почему его через кровлю спускали расслабленного? Ну-ка, молодец. Ты Точно. Потому что было так много было людей, что невозможно было никакими способами как-то по-другому это сделать. Братья, еще один вопрос. А чей это дом был? Это дом был, где проживал Иисус. Это был его дом. Братья, как вы думаете, слышно было в городе, что Иисус теперь у себя дома? Капернауме, или нет? Но, братья, думать не надо. Надо просто, правильно брат говорит, посмотреть, как написано. Там написано, слышно стало, что он в доме. Можно допустить такую мысль, что Матфей тоже слышал об этом. Не исключен вариант, мы утверждать точно не можем, что он мог оказаться в этом месте. По крайней мере, то, что там произошло, он мог услышать. И этот человек, который ради материального достатка, ради денег променял свое преимущество еврейского происхождения, вдруг стал очевидцем, когда что делают? Кто-то жертвует своим домом ради одного человека, чтобы помочь больному. Но рациональный ум что мог говорить Матфею? Можно же подождать, можно потом выйти, чуть-чуть время, но разбирать. Христос возмущается, он говорит что-то вопреки или нет? Похоже, что эту жертву Христос воспринимает очень естественно. Это в противовес Матфею, который другой принцип своей жизни поставил. Он увидел совершенно другого человека. Братья, еще есть один момент. Матфею не надо было объяснять, что он грешный человек. Он знал, что он живет в развратном обществе и живет среди грешников. И люди об этом говорили, он был в этом убежденный. Ни один грешник не может жить, даже при благосостоянии, при деньгах, чтобы его не тяготила его греховность. Тем более он был еврей. И вы знаете, когда этого расслабленного опускают, Христос говорит, чадо, впрочем, он не так сказал. Он сказал, дерзай, чадо. О чем это говорит? Братья, я когда читал этот текст, вот в связи с подготовкой к тому, чтобы здесь вот говорить эту тему, вы знаете, я дома заплакал. Я представил себя на месте Матфея, который вдруг услышал, дерзай, чадо. Он не мог не подумать, что он тоже еврей. Он не мог не подумать, что он дитё Божие. Не мог не подумать, что он дитё Авраама. И это выражение «дерзай», то есть смелее, не робей, двигайся вперед, не останавливайся, оно могло затронуть его сердце. Но, братья, когда Иисус Христос сказал, «Чадо, прощаются тебе грехи твои», тут сразу мысль. Как? неужели есть тот, который здесь на земле может простить грехи? Впрочем, не один он так подумал. Там же находились книжники, фарисеи, и они-то, читающие Библию, так как мы с вами, кто может прощать грехи? Никто не может прощать грехи, кроме одного Бога. И тогда у них внутри, они этого не сказали, они сами себе говорили, что он так богохульствует, он приписывает себе то, что может делать только один Бог. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Братья, а у меня вопрос, а кто может знать мысли, кроме Бога? Ну, Денис, ты, наверное, имеешь опыт, знаешь? Мысли. Да, вот о чем брат рядом сидящий думает, ты в курсе? Кроме одного Бога, да? Братья, тогда, когда Христос сказал им, зачем помышляете в сердцах ваших, что Он сказал? Он сказал, что я Бог, который знает мысли человека. Потому что Священное Писание говорит о том, что я смотрю не так, как человек. Человек смотрит на внешние проявления, а он говорит, а я смотрю на сердечное желание, на сердечное намерение. И когда Он сказал, зачем помышляете в сердцах ваших, этим самым Он сказал, что Он кто? Он взгляд имел не человека, Он имел взгляд Божий, Он видел сердце этих людей. Братья, а потом Он обращается и говорит, но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть прощать на земле грехи. Впрочем, перед этим, знаете, вот интересный очень сюжет. Он задает вопрос людям, которые все там находились, который, давайте мы попробуем ответить. Что легче сказать? Встань, возьми постель твою и ходи, или сказать, прощаются тебе грехи твои. Прощаются грехи. Точно. Точно. Сказать, прощаются грехи. А кто может проверить, кто видит, прощен или нет? Это никак не проверишь. А сказать, встань, возьми постель твою и ходи, это же сразу будет видно, исполнилось это слово или нет. И вот, по-видимому, Христос воспользовался этим приемом, говорит, но чтобы вы знали, что первое исполнилось, в подтверждение этого будет второе, встань. И когда он встал и пошел, это было свидетельством того, что первое слово тоже исполнилось. Все три евангелиста говорят, что после этого было призвание Матфея. Там сказано прощать грехи, и потом мытари и грешники, мытари и грешники, мытари и грешники. Братья, это не может быть случайностью. То есть, по-видимому, он оставил не просто, не вдруг. Он оставил, потому что его призвал человек, который мог простить ему грехи здесь на земле. Он понял, что это кто? Что это Бог человеком пришел на землю, это Мессия. И поэтому он оставил и последовал. Вы знаете, в истории Матфея, братья, есть интересная сторона. Когда речь идет о том, что он был мытарем, то другие два евангелиста, они называют его не Матфеем. Какое у него еще было имя? Левий. То есть они называют его Левием, когда он был Матфей, когда был мытарем, они говорят, Левий, мытарь, на сборе пошлин сидел. Но когда они говорят о нем как об апостоле, они называют именем Матфей. И только один Матфей, он каждый раз говорит «Матфей», потом тире «мытарь». Они его мытарем не называют. Братья, знаете, мне видится, что это подчеркнуто, что это совсем другой человек. Это не тот Левий, который сидел там на сборе пошлин. Это совершенно не тот человек, который проводил жизнь среди грешного общества, среди, может быть, блудниц проводил образ жизни. Возможно такое. Братья, они подчеркивали, что это новый человек, который имеет новое имя теперь, что это Матфей. Ну а Матфей, братья, это просто удивительно, какой был человек. Он всегда помнил, кто он по своему положению. Он говорит, Матфей – это тот, которого он сделал апостолом, но не забывай и ставит тире и пишет, что мытарь, чтобы ты помнил, что ты являешься мытарем. Вот такого человека Бог призвал. Кроме того, братья, жизнь его переменилась в том, что это стал новый человек, не Левий, это уже стал Матфей, о чем подчеркивают евангелисты, говорят точнее. И вторая сторона, братья, в чем его жизнь еще изменилась? Это человек, который помнил всегда свое прошлое. И нам нельзя никогда забывать об этом прошлом. И третья сторона, что это человек, который был благодарен по отношению Иисуса Христа. И который спасение хотел другим людям, таким же падшим, отвергшим свое преимущество принадлежности к народу Божию, чтобы они могли спастись, те, которые пренебрегали преимуществом, которое они имели по своему происхождению, мытарей и грешников. Кстати, это был скромный человек. Кто написал, что он устроил угощение? Вот когда Христос призвал его, он за ним пошел. Кто пишет о том, что он сделал угощение? И какое это было угощение? Братья, другие евангелисты, Марк и Лука, они пишут. Наверное, Марк пишет, что в его доме было угощение, а евангелист Лука пишет, сделал для него, не для мытарей и грешников. Он сделал для Христа. Христос теперь стал в центре, о чем мы говорили, когда рисовали. У верующего всегда Христос должен быть в центре. Для него сделал большое угощение и позвал товарищей, чтобы они могли тоже соприкоснуться с Иисусом Христом. Вот так вот поменялся этот человек. Ну, кроме того, оттенили момент, что это был человек грамотный, человек, который привык к счету и к пунктуальности. Возможно даже, что он вел записи в земной жизни Иисуса Христа. Братья, по этой части, может быть, у нас есть какие-нибудь вопросы, дополнения или возражения? Пожалуйста. Нету? Ну, хорошо. Тогда мы откроем с вами Евангелие, которое написал этот человек. Похоже, этот человек очень переживал о народе Божьем, который терял свое преимущество как Божий народ. И это могло побудить его написать это Евангелие к людям, которые в большей степени были евреи, чтобы они не теряли этого преимущества, которое могли потерять. Вы открыли, да? Прочитайте, пожалуйста, два стиха кто-нибудь вслух, желающий. Первые два стиха, пожалуйста. Кто желает, встаньте, прочитайте и все. Братья, представьте вот себя из любой категории этих людей. Вы открываете Евангелие, написанное Матфеем, и читает «Радословие». Чье внимание сразу будет? Это наше. Об этом я готов разговаривать. Внимание сразу сосредоточено. Кого? Это евреи. То есть для них родословие, это они готовы, это сразу сосредотачивает внимание. Матфей начинает с родословия, говорит, родословие, это сосредотачивает внимание еврея. И как он начинает, с чего это родословие? Давайте посмотрим. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына... А почему не Авраамова и сына Давидова? Ведь случайности нету. И здесь не ошибка перевода. Это 100% написано так, как в оригинале греческого, который единственный богодухновенный. Это исчисление в обратную сторону шло. Но мне кажется, потом он говорит, Авраам родил. Да, братья, правильно. То есть он подчеркивает, он выводит на первое место царскую линию. И второе, что он подчеркивает, это мессианскую линию Иисуса Христа. То есть, по-видимому, он сейчас будет говорить о Христе в первую очередь как о царе, который для народа иудейского, потому что речь идет о родословной. И в то же время он говорит о нем как о царе и как о мессии будет говорить. И вот здесь он начинает это слово. Я хотел бы нарисовать одну такую схемку. Но прежде чем буду рисовать... Сядь, дай этот микрофон, можно в руки, с ним ничего не случится. Это обращение. Хорошо. Вот. Родословно еще встречается у какого-то евангелиста, нет, братья? Луки. Чем они отличаются? Ну вообще, откуда произошло все человечество? От Адама. Вот здесь Адам напишем. А вот здесь напишем Авраам. Какая глава? Двенадцатая глава. Вот смотрите, вот здесь идет повествование, которое имеет отношение к какому народу? Все люди, все человечество. После 12 главы идет повествование, которое имеет отношение к кому? Идет история еврейского народа. Есть, братья, никогда у вас не было мысли, когда вы читаете Библию, зачем родословные? Перечисляются, этот родил этого. Иногда вся глава идет, вот, например, пятая глава, Бытие почти вся идет родословно. Этот родил. Зачем родословно? Ну, у богословов, которые занимаются изучением Священного Писания, есть такое понятие. Родословное – это скрепы, которые делают историю единым целым. Что имеется в виду? Вот идут события. Потом события опускаются, и идет родословная. Скрепочка, 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 скрепочка. А потом пошло дальше снова событие. То есть показать соединение, вот это событие, потом нужно повествовать об этом событии. Но показать, что они связаны, идет родословная, перечисляется, и она цепляется здесь. Вы поняли, да? Вот пятая глава Бытия, посмотрите. Идет событие. Вот, об Адаме. Потом идут скрепочки, скрепочки, раз, и Ной. И пошло потом, речь идет о потопе. И целое поколение вот здесь вот выставлено, что это показано, что это целое, это неразрывное что-то. То есть одно событие и другое, неотрывно друг от друга. Так вот, тогда, когда Матфей начинает повествовать, куда скрепочку он бросает? На какое событие? Историческое. Вот сюда, к Аврааму. Раз, и вот здесь пошло Евангелие от Матфея. Так. Матфея. То есть он начинает вот отсюда повествование. Он как бы отсекает историю, которая касается всех людей. Он берет историю, которая будет касаться только теперь истории еврейского народа. Не переживайте, братья, плохо видно. Плохо, да, братья? Братья, понятна эта мысль, да? То есть он даже показывает, что то, о чем он сейчас будет писать, родословное. Он берет от Авраама. Авраам родил. Адама он отсекает. Евангелист Лука откуда берет? Он будет вот сюда скрепочку порваться. То есть все, о чем сейчас будет говорить, имеет отношение ко всем людям, ко всему человечеству. Он как бы то, что имеет ко всему человечеству, как бы, я не говорю, что отсекает, а как бы отсекает, что сейчас речь пойдет, то, что будет иметь отношение к еврейскому народу. Это раз. И второе, что он говорит о том, что родословие Иисуса Христа, сына Давидова. А теперь у меня одна просьба к вам есть. Посмотрите, как там родословное написано. Родословное Авраам родил, перечисляется. И посмотрите на ссылочку, куда она идет. Найдите, пожалуйста. Там должно быть в Библиях у вас средний столбец, он показывает ссылочку, куда оно идет. В Ветхий Завет. Книгу Рух, молодцы, вы нашли то, что я как раз и хотел, чтобы вы нашли. То есть эта скрепочка, кроме того, что проброшена к Аврааму, она еще сразу проброшена к Давиду, но когда идет родословная, ну, братья, можно даже прочитать, откройте книгу Руф, где там родословная, и о чем это родословная говорит. Это 4 глава. Я думаю, что с 17 по 22 стих практически повторяется то, что вот здесь вот сказано в Матфея с 3 по 6 стих. Давайте так сделаем. Кто-то, ну так, давайте кого избрать. Тут уже есть определенный порядок. Давайте брат, который 1, 3 и 4. Он прочитает Матфея 1 глава с 3 по 6 стих. Да, 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 да. Подожди, пока не читай, сейчас и приготовиться. И другой брат, 3, 4, 3. Подскажите, кто там должен быть? Найдет эта книга Рув, 4 глава, с 17 по 22 стих. Мы просто проследим, насколько совпадает оно. То есть действительно туда скрепочка уходит, так как нам показали вот в наших сносках, ссылках, или нет? Нашли там, или вы ищете, кто же это? Все, пожалуйста, читай. Теперь с Руфь, с книги Руфь. Братья, похоже? Оно повторяет четко. То есть речь идет о том, что родословная, она показывает вот здесь вот к Аврааму, как бы отсекая то, что относится ко всему человечеству. Второе, оно идет в книгу Руфь, где написано родословие будущего царя, который потом должен быть. И теперь Матфей пробрасывает сюда ниточку, и отсюда идет повествование, как бы отсекая книгу царств. Показывая, как бы, как, от, где настоящий царь придет. Откуда? То есть он пробрасывает, вы поняли, да? Теперь можно было бы нарисовать вот так вот эту схемку иначе. Вот идет Авраам, потом вот здесь вот сюда вниз пошло, и пошло Матфея. А вот здесь царь как бы не существует. То есть оно идет, доходит до книги Руфь, родословная, теперь скрепочка сюда, она зацепилась именно сюда, как бы отсекая книгу царств. Вы поняли? Теперь показано происхождение настоящего подлинного царя, который должен был прийти пред Богом. Ну, братья, здесь тоже. Вот смотрите, нужно вернуться, наверное, нам будет сейчас в книгу Ветхого Завета. Книга Руфь. Это повесть, которую она показывает, это не историческая книга. Исторические книги, они показывают развитие исторических событий во времени. Она как бы вклинивается и раздвигает книгу Судей в своей истории. А книга Судей, она тогда предшествует по исторической какой книге? Книге Царств. Теперь давайте немножко поговорим вместе. Книга Судей, о чем повествует? Содержание книги Судей. Пожалуйста, кто? О чем там много говорится? Подождите, давайте с самого начала, чтобы нам не прыгать потом с конца наперед. Мы пойдем с самого начала. О чем речь идет в самом начале этой книги? Так царя тебе хочется, что ты его самое начало. Нет, братья, но самое начало говорит о том, почему в израильском народе проблемы. Проблемы потому, что они не изгнали те народы до конца. Они что-то в них у них осталось с ними рядом. И теперь вот на этой базе будут проблемы. Теперь до 17 главы говорится о постоянно возникающих проблемах и как эти проблемы решаются. Скажите, как эти проблемы возникают, в результате чего? И каким образом эти проблемы решаются? Пожалуйста. Народ грешит. После этого они попадают в зависимость от других народностей. Их как бы порабощают. Гнет, дань с них берут. Следующее, что происходит? Они начинают каяться, просить у Бога прощения. Бог воздвигает царя. Судью. Простите, я оговорился. Судью. Потом что? Судья их избавляет, они опять начинают грешить, опять подпадают под зависимость, опять каются, опять Бог воздвигает судью Спасителя, Он их избавляет, они опять начинают грешить. Это называется круговорот. Чуть не сказал, воды в природе. Есть такое. То есть постоянно идет все вот эти главы, начиная думаю, с третьей главы, речь идет вот об этом. Мы сегодня хорошую тему затронули, что ключом к пониманию книги Судей является кто?
Это является Божьим планом спасения, показать. В книге Судей трудно увидеть. Отступили, оставили Бога, попали в зависимость, в рабство, увидели себя нуждающимися в Боге, покаялись. Бог воздвигает кого? Бог воздвигает Спасителя. Спаситель избавляет. Вы заметили, да? То есть эта мысль постоянно, она как бы вбивается в мозг им. Вот каждым судьей говорится, имейте в виду избавление. Теперь, когда пришел Иисус Христос, в каком положении находился Израиль? Да, они находились практически, если взять, они находились в рабстве. Но они находились и в рабстве, и греха, в рабстве, отступления от Бога. Теперь какой выход на основании книги Судей? Спаситель должен быть воздвигнут. А теперь, братья, один такой вопрос. Можем мы теперь набраться смелости и сказать, что каждый судья в определенном смысле является образом Бога или Иисуса Христа? А Иефай? Вот знаете, братья, наверное, смелости можно здесь на Кавказе смело говорить, нет?
Здесь только так.
Это не Сибирь, да? Да. Братья, вот смотрите, в отношении Иефая практически каждый, даже Самсон, которого часто проповедуют, как будто он отступник такой великий, не это главная мысль, что Самсон отступил. Главная мысль, что это был Спаситель в результате действия Духа Святого, Духа Божия. Сила его заключалась в водительстве Духа Святого. Евангелист Лука потом будет говорить очень много о действии Духа Святого и в жизни Иисуса Христа, и эту тему о действии Духа Святого он потом продолжит в Деяниях святых апостолов, как действие Духа Святого будет, сила Духа Святого действовать в жизни апостолов уже после Христа. В этом смысле, братья, вот даже взять того же Иефая, ну, некоторые так говорят, что это было, ну, опрометчивый, так сказать, шаг Иефая, когда он сказал вот то, что выйдет из ворот, да? Читали такое? Ну, вы прочитайте внимательно, братья. Там написано, был на нем Дух Господень, и он действовал, и в том числе дал обещание. То есть, возможно, и другая трактовка. Возможно, Иефай в этом смысле был похож на Бога Отца, который готов был заплатить любую цену, только чтобы вызволить нас из рабства греха. А Иисус Христос, эта девушка, его дочь была прообразом Христа, которая сказала, «Отец, ты изрек слово, исполняй, когда Бог даровал освобождение Израиля, делай что угодно». И кажется, теперь, если эта девушка умрет, то теперь что с наследием будет? Но следующий судья, если мне не изменяет память, я не проверял, кажется, 70 у него там было человек. То есть это говорит о том, что множество будет потом в результате этого подвига. Но это как слово, братья, связано. Вы не утверждаете это, может быть, не надо торопиться проповедовать, где-то приводить, но мысль такая прозвучала. Хорошо, то есть первая часть книги Судей, 16 глава заканчивается до 17 главы, это говорит вот о круговороте таком. Отступили, покаялись, Спасителя воздвиг, Спаситель избавил. А 17 главы. Помните содержание книги Судей? О чем там речь? Ну, кто царя хотел? Да, вот эта фраза, она повторяется постоянно. То есть, в то время не было царя у Израиля, в то время не было царя у Израиля, в то время не было царя у Израиля. О чем это говорит? Об ожидании, о тоске, об ожидании царя. Вот был бы царь, тогда было бы по-другому. И книга Ровь, она говорит о родословной царя. А книга царств, она говорит о приходе царя и потом о царствовании. Но, братья, кроме того, что книга Судей говорит об ожидании царя, вот эти повторяющиеся фразы, в то время не было царя, у нас время закончилось. Да, и сейчас у нас времени нету. Ну и царя нету. Ну. Все, тогда перерыв, братья.